Две Осетии. Говорят, они похожи. Так ли это? Юг и Север. Программа о сходствах и различиях южных и северных осетин. Политика, экономика, общество и культура, разделенные Кавказским хребтом. Авторский проект Виктории Тигиевой. Каждую неделю на частоте 106.3 FM.
Вас приветствует Радио Спутник. Это программа «Юг-Север», и сегодняшний наш выпуск посвящен пасхальной неделе.
Юг и Север. Осетия с двух сторон.
Пасха, или как ее называют осетины, Куадзан, является одним из любимых и долгожданных праздников у осетин. При этом в Осетии она имеет свои схожести и отличия от православной традиции. Празднику Христова Воскресенья, как и во всем православном мире, предшествует пост. Люди постятся, не едят молочную и мясную пищу. Отличия проявляются в последнюю неделю перед Пасхой. В Южной Осетии существует правило – в страстную неделю в ночь со среды на четверг разводить костры. Дети и подростки собирают сухие ветки или дрова, зажигают их и прыгают через огонь. Нередко к этому действу присоединяются и взрослые. Пусть этот огонь сожжет наши беды и опасности. Таким сопутствием обычно сопровождаются прыжки через пламя. Люди верят, что таким образом можно очиститься от скверны перед праздником. Кстати, часто разведение костров носит соревновательный характер среди молодежи. У кого костер больше? Затем наступает ночь перед Пасхой, которую дети всегда ждут с нетерпением. В ночь с субботы на воскресенье ребятишки обходят соседские дома и собирают разукрашенные яйца. Этот обход сопровождается песнями и танцами. Как правило, соседские ребятишки начинают заранее обговаривать наряды, в которых будут ходить по домам в ночь перед Пасхой. Чаще всего наряжаются в каких-нибудь сказочных персонажей. Музыкальные номера обязательны. Также дети читают стихи, поют песни и танцуют. Крича слово «берка», дети обходят соседние дома. Им дают яйца, небольшую денежку, кто-то дает сладости. А затем, завершив обход двора, участники этого события садятся в укромном месте и делят между собой добычу. Интересно, что подобная традиция не встречается на Пасху в Северной Осетии.
Что вы знаете о традиции «берка»? Насколько это актуально и популярно среди молодежи вот Южной Осетии?
Думаю, что это очень популярное явление у нас в республике, да и не думаю, что и у нас, а в целом нечто похожее всегда проводится и под Рождество. Положительно к этому отношусь, будучи самим ребенком, нечто подобном ранее участвовал, но это уже непосредственно в России, с участием моих друзей. Это было, если не ошибаюсь, под Рождество, ну, типичные стандартные российские колядки. Но мало что знаю о нашей традиции, потому как прожил большую часть своей жизни в России и немного стыжусь этого момента, но когда стучатся ко мне в двери силу своей интровертной натуры, очень редко открываю, к сожалению, дверь. Но все же, если открываю, то стараюсь что-нибудь детишкам доотдать, досматривая все представленные ими номера. Да, рад и поддерживаю иногда, но все же не открываю, буду честен в этом. Да, есть моя ошибка, звучит как оправдание, но не скажу, что я жадный человек.
На самом деле, я никогда сама не участвовала и слышала, но не сталкивалась. То есть, если бы постучались, я бы, конечно, открыла бы, угостила бы, но не сталкивалась. Мне кажется, сейчас детям не очень интересно собирать яйца. Сейчас больше, наверное, конфеты, я так понимаю, еще собирают. Конфеты, рассказывают стихи. А во Владикавказе это не так сильно распространено. Это в основном бывает перед Новым годом.
Ну, сейчас не так активно, но в детстве мы всегда ждали этого времени, разукрашивали свои лица, рисовали разные персонажи, ходили по улицам, после собирались и мерились, кто больше собрал конфет, яиц, некоторым даже, кому повезет, денежку давали. Ну, со временем, вот как человек взрослеет уже, конечно, не каждый год не так активно участвую, но А вот в школьное время, например, у нас с классом была традиция, мы ходили к учителям, обходили их дома, они всегда ждали нас, мы пели, рассказывали стихи некоторые и урок рассказывали. Очень нравится эта традиция, это очередной такой повод для молодежи, чтобы они развлеклись, провели свое время где-то с пользой, весело. Вот. Мне кажется, что вне зависимости от возраста люди должны участвовать в этом таком празднике, традиционном для нашего и не только народа.
После берки на утро дети снова встречаются и устраивают импровизированные турниры. Каждый должен принести с собой пасхальное яйцо и попытаться разбить им яйцо своего противника. Сперва ударить острым концом, после тупым. Тот, у кого оно раньше разбивается, отдает добычу противнику. Яйцо в осетинском языке имеет два названия – «аик» и «равдуан». Последнее название переводится буквально как «то, чем одаривают». В старину конфеты и сладости были малодоступны, поэтому детишек одаривали яйцами. Отсюда и это второе название. Главными атрибутами Пасхи у осетин, как и у всех православных христиан, являются крашеные яйца и куличи. У нас на пасхальном столе помимо символов Пасхи бывают барашки, испеченные из теста. Они символизируют благодать и благополучие. Городские жители в Южной Осетии в основном отмечают Пасху в православной традиции. Приводят в порядок могилы родственников, приходят на службу в церковь, где священники освящают куличи и яйца. А с утра говорят друг другу «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Обнимаются и поздравляют с наступившим праздником. В сельской местности на Пасху люди приходят к могилам своих близких с крашенными яйцами и куличами. Яйца раскрашиваются в отваре из луковой шелухи или свекольным соком. Каждая семья приходила раньше на сельское кладбище, чтобы помянуть своих родственников. Обходили могилки, раскатывали на них пасхальные яйца. После этого все жители селения усаживались там же за общую трапезу. Раскладывали на поляне принесенную с собой поминальную еду, вспоминали добрым словом усопших. В этот день плакать и причитать не полагалось. Те же, у кого в текущем году умирал кто-либо из родственников, устраивают отдельную поминальную трапезу на кладбище. Необходимо зарезать ягненка, пригласить друзей и знакомых, помянуть усопшего. А вот в горной полосе Осетии Пасха – радостный праздник, ничего общего не имеющий с поминальной традицией. В горах жители собираются за общим столом, проводят этот день в радости и веселье. На кладбище в пасхальное воскресенье они не ходят. Пасхальная неделя в осетинской традиции интересна и разнообразна. Каждый вправе выбирать, как праздновать этот светлый день – День Воскресения Христова.
Юг и север. Осетия с двух сторон.
С наступлением Пасхи завершается Великий пост. Об этом и не только благочинный церквей Аланской епархии отец Иаков.
Великий пост – это составная часть годичного круга богослужений. То есть это часть церковного года, которая отличается от других дней тем, что в эти дни человек особо, значит, сосредотачивается именно на той вот правде, на которой стоит церковь, то есть на спасении души. И усиляются молитвы, значит, богослужения идут в более таком интенсивном ключе. Сами молитвы, они бывают именно настраиваемые вот на эти дни, когда человек должен не рассеиваться, а более, я так скажу, более четко подумать вообще о своей жизни. Зачем он родился, зачем он живет. И когда человек это начинает понимать, то он начинает понимать, что у него связь с Богом. Но я говорю про верующих в Бога людей. И в этот момент вот происходит вот то чудо, когда человек осознает вот именно не какое-то вот вокруг себя временное пространство, а вот эту вечность, в которую человека зовет Бог. Вот это как бы внутренняя вот составляющая вообще церковного года и особенно Великого Поста, потому что Великий Пост – это квинтэссенция вот всего церковного года, потому что заканчивается оно самым большим вот уже праздником – воскрешением Христовым, то есть воскрешением Бога, которое дает надежду на воскрешение и человека. Вот это главное. А вот все, что сейчас как бы, ну, мы имеем и понимаем пост, вот все всегда говорят, вот пост – это то, что вот нельзя кушать. Нет, это третий вопрос, если можно так сказать, потому что Вот чтобы все это совершить, о чем мы вот до сих пор сказали, человек должен собраться и меньше рассеивать свои, значит, силы, разум свой, дух свой. И поэтому мы начинаем ограничивать себя. Перед Богом мы себя ограничиваем, конечно же, в каких-то вот тех вещах, которые мы делаем в течение другого года. То есть мы себя ограничиваем от каких-то празднеств, веселья какого-то, от каких-то, ну, я так скажу, мирских забот, которые тоже необходимы в жизни. И вот вспомогающий этому уже идет пост и пищи, то есть физический пост. Когда мы ограничиваем себя в пище, и этим самым мы как бы высвобождаем физическую силу для того, чтобы у нас увеличилась духовная сила. Вот она так и делается.
Во время поста вот действительно есть определенные ограничения, но вот если человек, может, по незнанию или как-то еще нарушает что-то, как исправиться?
Если этот человек первым долгом должен сосредоточиться на одной простой вещи. Это заповеди Христовы. Возлюбить Бога и возлюбить своего ближнего. То есть примириться со всеми абсолютно. А если он что-то нарушил в пище, то это всего лишь, ну, нарушил, и надо, как говорится, сказать, ну, ладно, сегодня я нарушил, я понял, что я слаб, но завтра я буду сильнее, и дальше продолжать свой пост. Но это, конечно же, не умышленно. Ну, бывает, человек по слабости нарушил, и священник нарушает, и это, но это не означает, что надо оставить пост, надо впасть в уныние. Человек спотыкается, он может упасть, но он не остается лежать на земле, он встает и идет дальше к своей цели. Так что в этом отношении страшнее, конечно же, в пост обидеть ближнего своего, нарушить слово, оскорбить кого-нибудь. Вот это более страшное преступление. А в пище это можно всегда исправить. Так что вот будем стараться делать это. И Великий пост оканчивается вот в это воскресенье. Потом уже следующие службы. Одни относятся уже к совсем другой категории. Это службы страсти Христовой. То есть они чуть-чуть отличаются по своему наполнению. Эта неделя, она в этом году подряд идут три праздника. Три праздника, которые иногда бывают, так как у нас плавающий календарь, в разных, значит, числах. Лазарева суббота, воспоминание о воскрешении Лазаря, вход Господень в Иерусалим или же вербное воскресенье, как мы его знаем. И Благовещение, я кратко хочу, так как они вот связаны, двух слов Благовещение, это когда архангел Гавриил был послан Богом Пречистой Божьей Матери, и когда она узнала, что она понесет во чреве своем Христа, то есть родится истинный Бог, это того Мессия, которого ждало все человечество. И вот в этот день она получила благовестие, то есть святой архангел Гавриил посетил ее и прямо и сказал, что она избрана Богом. И получили лилию, знак вот истинности того послания, которое вот было именно от Бога. Вот Благовещение – один из тоже великих праздников 12-х христианства. Следующий праздник – Воскрешение Лазаря – это когда Господь пришел, и Лазарь, который был его другом земным, который умер до его прихода, за 3 дня до его прихода в Вифлеем, он, то есть в Вифанию, он пришел туда, и он воскорбел как человек, так как он любил этого человека, он гостил сестрами Лазаря, были Марфа и Мария, вот, которые из Евангелия. Он пришел и сказал, я хочу пойти посмотреть Лазаря. Ну, его повели к могиле и думали, что он просто будет смотреть, ну, соболезновать, значит, прощаться с другом. А он сказал, отвалите камень от гроба, и оттуда уже шел запах разложения. И он хотел войти туда, но его удержали. По древнему обычаю нельзя было касаться мертвого тела иудейского. Но он сказал, пустите меня, он зашел и сказал, восстань, Лазарь, и вывел Лазаря из, значит, гроба ожившим. И это было как бы предвестие того, что он сам скоро на кресте будет убит, и, вернее, умрет и воскреснет. Да, и он всем показал свою силу, свою божественную силу. И уже вот после воскрешения Лазаря, после того, как это событие, значит, распространилось молниеносно по всей Иудее, потому что это доселе невиданно было, чтобы человек, который 3 дня мертв, воскрес просто по словам другого человека, так как они тогда еще не понимали, что Христос есть истинный Бог, то это разнеслось по всей Иудее. И когда на следующий день он входил в Иерусалим, уже зная, что он примет святые страсти и примет грехи человечества на себя, и будет распят на кресте, он это все уже знал и готовился к этому, то люди ведь пока не знали об этом, и они его встречали в Иерусалиме как царя. И когда он входил в Иерусалим, саму Вифанию до самого Иерусалима, за ним шли люди, славя его как царя иудейского. И когда он зашел через врата, которые сейчас называются золотыми, в Иерусалим, то толпы народа, жители Иерусалима, вышли к нему и бросали перед ним по пути, по которому он шел, бросали срезанные ветви пальм. И славя его, кричали «Осанна, Осанна, сыну Давидову». То есть «Осанна» — это значит «слава», «слава сыну Давидову». И вот таким образом встречали, именно это тоже было такое предвестие, еще непонятное совсем людям, но его Иерусалим как столица храма, где славили единого Бога, встречали именно как царя. Он вошел в Иерусалим, сопровождаясь толпами восхищенных жителей Иерусалима. И буквально через 3 дня он уже будет предан, через 4 дня он будет уже пойман, неправедно судим, и уже в субботу он, вернее, уже с пятницы на субботу он будет распят. Вот как раз-таки с вербного воскресенья мы начинаем вот эти все службы, которые идут, именно составленные по евангельским, значит, событиям последней недели жизни Христа на земле. И оно начинается, в принципе, вот суть этих празднеств, оно начинается с вербного воскресенья или входа Господня в Иерусалим, вот с этой торжественности, и вот заканчивается вот этим человеческим падением, опять-таки, когда они не приняли истинного Бога, распяли его, ставя выше свои земные временные, низменные цели, чем божественное слово, которое обещало им бессмертие, которое было показано буквально в субботу, несколько, 2 дня тому назад, в Вифании, когда он воскресил Лазаря. Вот такая духовная связь, вот такая буквальная связь вот всех этих дней. Одно событие раскрывает, значит, второе событие. Вот такая цепочка идет вот до воскрешения Христова. То есть вот у нас так получается, вот суббота, до следующей субботы у нас воскресился Лазарь и воскресился Христос. Буквально он это сделал другим человеком, а через ровно неделю он воскрес и сам тоже. Но между ними вот эти события. И среди них вот самое торжественное событие – это вход Господа в Иерусалим. И именно вот эти все события нам напоминают о величии Бога, о величии Христа, о такой, скажу, очень хрупкой человеческой понимании, оценки вообще вот своей жизни, когда они буквально от восхищения и от осанны докатились до того, что через несколько дней они кричали «распни его, распни его». То есть это слабость человека и в то же самое время и восхищение, и вот все здесь собралось.
Вот еще немного о Пасхе. Само слово «Пасха» произошло от еврейского слова «песах», что означает «перешагнуть», «перейти», «пройти мимо». Это связано с библейской легендой о великом исходе евреев из Египта. Когда этот народ был освобожден из плена, фараон не пожелал отпускать своих рабов. Тогда Бог наказал страну и послал на нее великие казни. Но правитель Египта не смирился. Последнее и самое страшное наказание, ниспосланное на непокорных египтян – смерть каждого первородного существа, начиная с людей и заканчивая животными. Для того, чтобы эта кара обошла стороной еврейские семьи, косяки и перекладины дверей их домов должны были быть помазаны кровью особого агнца – ягненка, которого принесли в жертву Богу взамен первенцев. Увидев кровь на дверях, ангел-губитель пройдет мимо. Полночь наказание свершилось. После этого фараон попросил еврейский народ покинуть его землю. С тех пор в Израиле празднуется эта бессонная ночь – Песах, во знаменование спасения первенцев и освобождения от рабства. А агнец, принесенный в жертву, называется пасхальным. Вообще, христианский смысл Пасхи – это спасение Христом людей от власти дьявола. Главное событие Пасхи – схождение благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь или святой свет – это главный символ Пасхи. Он зажигается накануне праздника в Великую Субботу. Библейская легенда гласит, что несколько минут после схождения пламя не обжигает. Первым, в соответствии со Священным Писанием, его заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. К символам Пасхи относят еще и красный цвет. Он символизирует кровь распятого Христа. Кулич – это домашний литургический хлеб, обязательный атрибут праздничного стола. Пасхальный агнец и, конечно, пасхальное яйцо. По преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным. Пасху отмечает весь христианский мир и, конечно, осетины, живущие по обе стороны Кавказского хребта.
Две Осетии. Говорят, они похожи. Так ли это? Юг и Север. Программа о сходствах и различиях южных и северных осетин. Политика, экономика, общество и культура, разделенные Кавказским хребтом. Авторский проект Виктории Тигиевой. Каждую неделю на частоте 106.3 FM.